Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Еще о молитве». Сегодня шестая часть. Повторяю, преклонение является таким процессом или событием, посредством которого при оснащении Его Божественным Духом и Его истиной, при совершенном очерченном сознании мы приносим Богу прославление, которое Он желает получить от Своих искупленных. Это является преклонением, при котором мы можем сказать: «О Боже, я славлю Тебя». Существует также преклонение по отношению ко тьме. Преклоняющихся перед тьмой принуждают к этому посредством различных действий. Некоторые люди даже не знают о том, что они преклоняются перед тьмой посредством наркотиков и других средств. По этому поводу напоминаю вам, что враг принуждает людей к согрешению, к своему прославлению, к прославлению врага. Бог принимает преклонение только на основании добровольности и только от искупленных кровью Христа. В этом преклонении мы можем иметь определенные формы. Пункт А. Мы можем совершать перед Богом преклонение личной персоной в нашей комнате, как мы это видим в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 6. В этом случае мы можем одновременно приносить Богу наши просьбы, благодарения и прославление. Ограничений в таком случае нет. Пункт Б. Мы можем в таких случаях также собраться втроем, вдесятером и больше. И в молитвенном общении можем преклоняться, можем прославлять Бога. Преклонение является высшей формой прославления Бога. При этом мы должны до глубины сердца сознавать, что являемся всего лишь Его творением. Но из этой низкой формы при оснащении Духом Его истины добровольно преклоняемся перед Ним. Пункт В. Наивысшее, что мы имеем, мы видим в том, если в поместном собрании мы все вместе преклоняемся перед Богом, конечно, по очереди. Это является высшей ступенью нашего преклонения перед Богом. Содержание прославления Бога посредством возвеличивания Его имени, посредством возвеличивания Его личности и Его дела заключается в том, что это мы делаем при одновременном нашем смирении. В противном случае это будет не совсем качественно. Мы должны сначала перед Богом смириться, умолиться, а затем совершить перед Ним преклонение. При праздновании вечери воспоминания мы в заключение этого празднования переходим к преклонению перед нашим Господом Иисусом, посредством которого мы приносим Ему хвалу, славу, честь, благодарение. Мы можем сказать, что это что-то подобное преклонению. Это те вещи, с которыми мы имеем дело при преклонении. А теперь перейдем к последнему, четвертому пункту, который мы назвали всеобщим. Но здесь я должен отметить, что божественная сторона при молитве совершается согласно посланию Иуды в Святом Духе, стих 20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Мы можем также не в духе молиться, а в разуме. Мы знаем таких людей, а среди них и верующих, которые, хотя и спасены, но являются христианами разума. А это является очень опасным делом, потому что между христианами разума и плотскими христианами не видно больше переходной ступени. Но Господь Иисус желает нас вытащить из этого разума и плоти и перевести в состояние общения Духа или общения в Духе. Это значит, что мы снова смиримся через Святого Духа, который нам дан, чтобы Он, когда Он придет, сказано, то наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. И будем Иисуса просить: «Дорогой Господь Иисус, воздействуй через Твоего доброго Святого Духа, чтобы я получил точное водительство мыслей, не так, как мой разум, но как Ты этого желаешь». Дорогие братья и сестры, это не так просто. Этому следует тренироваться. Никому из нас Господь Иисус не положил это при рождении в люльку, но мы рождены свыше, и все очень отличаемся друг от друга и различным образом духовно выросли. А Бог желает, чтобы мы в Его Духе были найдены в молитве. С одной стороны, мы в этом находим тот факт, как Бог может к нам говорить через молитву или может ответить на нашу молитву, если мы ходим в Духе, как написано в послании Галатам, глава 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Следовательно, хождение по Духу является предпосылкой такой молитвы, на которую Бог отвечает. А человеческой стороной молитвы является вера, о которой мы читаем в Евангелии от Марка, глава 11, стих 24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Бог желает, это Его воля, чтобы на основании нашей веры мы могли совершать добрые дела, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы должны позволить Духу Христа вести нас, чтобы мы и наши просьбы в молитве подчиняли Его Духу. Это является воспитанием Духа. Четвертый пункт. На практике мы имеем у верующих главные направления, по которым можно охарактеризовать их молитвы. Пункт А. Живая молитва, которой верующие могут молиться. Живая молитва говорит о наличии жизни. Если я встречаю таких верующих, которые не знают, как и о чем они должны молиться, тогда это духовно больные верующие. Ибо нормальный человек, дитя Божие, может молиться, потому что оно имеет оснащение Святым Духом. У каждого верующего есть какие-то нужды, которые он желает принести Господу Иисусу в небесное святилище. Часто, если верующие не могут как следует молиться, то это зависит от того, что они очень ленивы. Они равнодушно относятся как к своим, так и к нуждам ближних. Они не ведут нормальную жизнь молитвы. Молиться учатся во время молитвы. Это является совершенно простой основой в молитве. Пункт Б. В первом послании Петра, глава 4, стих 7, Святой Дух обращает наше внимание на тот факт, чтобы мы молились благоразумно или трезво. Читаю этот текст. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте трезвы или благоразумны и бодрствуйте в молитвах. В молитве мы должны быть трезвыми. А что это значит быть трезвыми и благоразумными? Противоположное трезвости является нетрезвость, если мы молимся односторонне, если в молитве все время вращаемся только вокруг нас. Такая молитва является нетрезвой молитвой. Господь Иисус желает и ожидает от вас того, что вы могли на основании всей данной темы понять. Вы можете несколько раз прослушать все части данной проповеди, можете также скачать себе текст этой проповеди и основательно его проработать. Господь Иисус желает, и это самое главное, чтобы каждый из вас привел свою жизнь молитвы в желаемое Богу направление, чтобы Ему понравиться и снискать у Него благоволение. И если мы молимся совершенно ясно и трезво, то наша молитва является оружием, даже если сила действия его взрыва нам еще не поставлена перед глазами. Силу наших молитв и по отношению тех людей, которые не покаются, мы увидим при совершении Богом суда над всеми погибшими людьми мира сего, как читаем в книге Откровения, глава 8, стихи с 3 по 5. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение». Молитва — это такое дело, которая в руках Бога имеет исполнение, как видим в этом месте Писания. Поэтому когда-то такой взрыв произойдет. Это совершенно ясно. Нетрезвой молитвой является и то, если я в своей молитве повторяю ничего другое, что я выучил из Библии наизусть. Это есть нетрезвость. Бог не хочет, чтобы в наших молитвах мы повторяли только выученные стихи из Библии или куплеты из духовных песен, которые мы поем. Как бы прекрасны они не были по содержанию, но все они хороши на своем месте. Молитва верующего, который имеет жизнь во Христе, должна бить ключом, должна журчать, как ручей. Если наши сердца наполнены присутствием Христа, тогда в молитве это выплескивает. И если из крана вода только капает, хотя он открыт до отказа, то что-то с водопроводом не в порядке, что-то со связью с источником водоснабжения не в порядке. В таких случаях совершенно ясно, что в водопроводе накопилась грязь, поэтому ясно и то, что водопровод необходимо очистить от песка, грязи, ржавчины и от всего, что не должно находиться в водопроводе. Да благословит Господь Иисус каждого из нас, чтобы Он обратил наше внимание на эту грязь греха и помог нам очистить наш водопровод от этой грязи. Я думаю, что вы меня поняли. Пункт В. Если мы являемся духовными людьми, и в нашей молитве имеем с Богом общение при разговоре с Ним, тогда и сама молитва для продвинутых служит тем, можно сказать, обстоятельствам, при котором не только мы являемся говорящими. Предположим, я посетил одну сестру, и как только я вошел в дверь ее квартиры, то сразу же начал говорить. Скажем, я пробыл у нее 1.5 часа и при этом непрерывно продолжал говорить. Затем подаю ей руку и ухожу. Она бы сказала, это был очень странный простофиля. Он пришел ко мне, непрерывно говорил 1.5 часа, подал мне руку и снова ушел. Ведь это же ненормально, или? Если мы совершаем какое-то посещение, если мы имеем с кем-то общение, то не можем же только непрерывно говорить. Точно так обстоит дело, когда в молитве мы с Богом имеем общение. Образно говоря, Он устанет от нашего непрерывного говорения. Если мы в нашей молитве в духе предстаем в небесном святилище перед престолом Бога, тогда мы сообщаем Ему вещи, которые мы в этой проповеди обсудили. Но в этом случае мы не можем быть только говорящими, но мы должны также и помолчать, и просить Господа Иисуса: «Дорогой Господь Иисус, что Ты желаешь мне теперь сказать, и как Иисус должен нам теперь ответить?» Не так, конечно, чтобы где-то в углу нашей комнаты мы услышали какой-то голос. Так определенно нет. Но Бог всегда говорит через Свое Слово. Если мы в заключение нашей молитвы и разговора с Господом Иисусом читаем в Библии и скажем: «Дорогой Господь Иисус, дай мне теперь ответ, что Ты желаешь мне сказать», тогда Его Слово станет неожиданно совсем великим. Поэтому мы можем сделать заключение. Теперь говорит Господь Иисус. Такое живое общение с Иисусом мы должны иметь. Верующие, которые этого не имеют, маневрируют в духовной худобе. Это я должен вам совершенно ясно сказать. А Господь Иисус желает, чтобы мы, все дети Божии, были духовно богатыми, потому что написано, что Он богат для всех, как читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 12. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Следовательно, мы все имеем право владеть тем и использовать то, что Бог нам дал, а также иметь с этим подарком общение. Итак, мы должны не только быть говорящими, но и слушающими. Должны слушать то, что Господь Иисус нам говорит. Поэтому необходимо читать Слово Божье как до нашей молитвы, так и после нашей молитвы. При этом мы должны не один какой-нибудь стих прочитать, но должны основательно заниматься и исследовать Слово Божье. Ибо говорение Бога к нам через Свое Слово происходит в основном при работе со Словом, при обращении с Его Словом. При этом мы должны не просто читать Библию, но размышлять над Словом, делать себе заметки. При такой работе над Словом Божьим Господь Иисус обращает наше внимание на очень важные места и мысли, через которые Он желает нам сообщить свое мнение. Естественно, я должен теперь тому, что Иисус сделал важным, сделал великим в моих глазах, следовать. Если я этому не последую, то говорение Бога через Его Слово немедленно вернется назад. Поэтому тот факт, чтобы войти в общение с живым Богом через молитву, требует тренировки и большой внимательности. Пункт Г. По поводу нашей молитвы обращаю ваше внимание еще и на другое дело, в отношении которого мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 13. Рассудите сами, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытою головою. Здесь говорится о порядке в собрании. На основании порядка, данного Словом Божьим в собрании, женщина должна ходить с покрытой головой. Слово Божье предписывает это не ради нас, но ради ангелов, как мы об этом читаем в той же главе в стихе 10. «Посему женщина и должна иметь на голове своей знак власти над нею ради ангелов». Этот вопрос мы не будем здесь до глубины исследовать. Но лично для меня вопрос заключается в том, что и тогда мы можем быть послушными, показать Богу наше послушание, если мы еще не все до глубины поняли. Я хочу по этому поводу привести практический пример. Одна семья имела несколько маленьких детей. Старшему из них было сказано, чтобы он помог матери. Поскольку ему было уже 6 лет, то он может уже посуду на стол поставить. Этим действием он не повредит своим ногам. Затем ему дальше что-то сказали, на что он ответил: «Я этого не сделаю». Отец спрашивает его: «Почему ты не хочешь это сделать?» Он отвечает: «Потому что я еще не понял, почему я должен это сделать». На этом примере мы видим, как отец может в этом сыне найти благосклонность, найти удовлетворение. Но если сын сделает то, что ему сказано, даже если он этого еще не понял, то отец проявит к нему благосклонность. В том же самом положении находимся мы по отношению к нашему Небесному Отцу через Иисуса Христа. А именно, чтобы то, что в Своем Слове Он нам сказал, мы выполняли, даже если мы это еще не поняли до последнего слова. Но в одном мы можем быть уверенными: Его Слово – это истина. И если мы общаемся с Его истиной, общаемся с Его Словом, то и все наши хлопоты стоят того, чтобы быть послушными в тех вопросах или вещах, которые мы еще не поняли. В заключение данной темы коротко обобщим все слышанное по этому вопросу. Бог подарил нам молитву. Молитва выражает внутреннее общение с нашим Богом. Молитва является дыханием нового творения в нас, которое рождено от нетленного Божьего семени. Молитва имеет 3 особых варианта. Первое – просьбы, второе – благодарение, третье – поклонение. Отдельные детали этих 3 вариантов молитвы мы с вами выше обсудили, чтобы мы одно познали. Господь Иисус желает, чтобы мы были поклонниками, а именно, чтобы мы были людьми Духа, людьми, которые должны иметь полномочия в обращении со своими сложенными руками для молитвы перед святым Богом. А это является нашим священническим служением, которое имеет обетование, что в вечности за это причитается высокая награда, потому что во время благодати Бог призвал нас, всех детей Божиих, как царственное священство, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Священству принадлежит и награда, а призвавший нас Бог желает нас сделать в вечности богатыми за нашу верность при служении на земле. Это такие вещи, которые мы можем совершать, если полностью передадим нашу волю Господу Иисусу, чтобы жить для Его славы, жить для славы Его имени. Да ниспошлет нам Господь Иисус для исполнения вопроса молитвы благодать и милость. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.